Микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». В ближайший понедельник, 8 марта, исполняется 100 лет с того дня, когда видная немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учредить День борьбы за права женщин, который спустя время трансформировался в праздник Международный женский день 8 марта. Несмотря на то, что за прошедший век женщинам удалось добиться существенного изменения своего социально-правового статуса, дискриминация женщин во многих сферах жизни сохраняется до сих пор. Женщины сталкиваются с трудностями при получении высшего образования и трудоустройства. В обществе, в российском в частности, живы стереотипы о сложных взаимоотношениях женщины и техники. Например, о том, что место женщины традиционно определено классическим выражением «кухня, дети, церковь». Существуют многочисленные ограничения на профессию для женщин. Мало женщин и в политике. Почему это так? Об этом, а также о многом другом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях журналист, бывший руководитель Центра гендерных проблем Ольга Липовская. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И президент общества содействия социальной защите граждан Петербургская эгида Римма Шарифуллина. Здравствуйте, Римма.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ольга, Римма, я хотел бы вначале привести немного статистики. Очень интересная статистика. Ну, статистика, как всегда, интересная. «Комсомольская правда» публикует. Вот что, значит, сообщается. В России 76 263 тысячи женщин. Их почти на 11 миллионов больше, чем мужчин. Однако для молодых дам женихов вполне хватает. В возрастных группах 20-24 лет и 25-29 лет мужчин даже больше, чем представительниц прекрасного пола. Но чем женщина становится старше, тем меньше вокруг нее мужчин-ровесников. Средняя продолжительность жизни у женщины 73 года, у мужчин 60 лет. Из каждой тысячи женщин всех возрастов 175 никогда не были замужем, 180 вдовы, 110 разведенные. То есть почти половина всех женщин России одинокие. А из тысячи женщин 25-30 лет 219 никогда не состояли в браке, 11 вдовы и 106 разведенные. По данным последней переписи населения, замужних женщин оказалось на 65 тысяч больше, чем женатых мужчин. Причина в том, что, живя в гражданском браке, женщина считает себя замужней, а мужчина свободным. 61% российских женщин уверены, что брак нужно обязательно регистрировать в ЗАГСе. Среди мужчин таких лишь 22%. Средний возраст вступления в брак у россиянок 24 года. Он существенно ниже среднеевропейского, но постепенно растет. Конец цитаты. Я потом дальше немножко продолжу статистику. Но первый вопрос, Оля, к вам. Вот как вы считаете, вот меня больше всего поразило в этом во всем, ну, во-первых, то, что почти половина всех женщин в России одинокие.
Ну, мне, во-первых, не совсем нравится формулировка «одинокие», потому что я уверена, что у большинства этих женщин есть, несомненно, круг друзей, подруг, родственников или еще кого-либо, кто вполне, я думаю, адекватно заменяет им отсутствующего мужчину. Это вообще очень такой, мне кажется, строго навязанный стереотип, что женщины и мужчины обязательно должны быть вместе. Существует современное понятие семьи, включают в себя самые разные варианты. Например, там, я не знаю, мать и дочь, живущая вместе, не говоря уже о гомосексуальных браках и так далее. Поэтому я бы сразу избежала этого выражения «одиноки». Просто меняется система отношений в обществе, в частности, и к традиционному гетеросексуальному браку.
Рима, а вы что скажете? Вы согласны с Ольгой, да, в этом плане?
Я не вижу здесь ничего плохого, то есть это факты, и, собственно говоря, это только отражает определенную действительно тенденцию, что брак вот в таком традиционном понимании, он действительно меняется, и понимание семьи, вернее, как официальный брак мужчины и женщины, И это просто обычная, ну, объективная тенденция. Ничего здесь такого плохого я не вижу.
А чем можно объяснить, что вот большинство женщин все-таки уверены, что брак нужно обязательно регистрировать в ЗАГСе?
Ну, я думаю, что женщины не без оснований не доверяют мужчине. Дело в том, что при формальной фиксации брачных отношений всегда можно в конечном итоге, по крайней мере, востребовать элементы на ребенка, делить имущество и так далее. Я думаю, что здесь они правы.
Я еще приведу статистику из «Комсомольской правды». Российские женщины образованнее мужчин. Из 1000 человек имеют вузовский диплом 163 дамы и только 117 мужчин. Средняя зарплата российской женщины в прошлом году составила 16,2 тысячи рублей. Зарплата мужчины 25,2 тысячи. Женщины на тех же должностях, включая руководящие, получают в среднем 60% от зарплаты мужчины. Исключение – торговля и социальная сфера. В Бельгии, Италии, Испании, для сравнения, женщины имеют даже меньше 50% от уровня зарплаты мужчин. В Эстонии, Словакии, Молдавии, Литве, Польше, Словении разрыв менее критический – 62-67%. В Финляндии и Дании женщины получают 70% от доходов мужчин, в Швеции – 80%. Конец цитаты. Оля, это дискриминация вообще? Или что это?
Вы знаете, здесь прежде всего следует, наверное, уточнить статистику. В свое время феминистки добивались и, по-моему, во многих странах добились равной оплаты за равный труд, равноценный труд. Думаю, что в данном случае разрыв статистический скорее фиксирует разные позиции. То есть, безусловно, практически во всех странах это такая традиция, она меняется, но очень медленно. Более высокие посты и более высокооплачиваемые позиции занимают мужчины. Ну, взять, например, там, я не знаю, наш парламент. У них приличные зарплаты. Женщин среди них очень мало. Или там, я не знаю, все руководящие посты в государственных структурах. Чем выше пост, тем больше мужчин. Вот, собственно, это и определяет разницу. Мне так кажется.
Рима?
Ну, я считаю, что, на мой взгляд, это проявление дискриминации. Но я хочу посмотреть с другой стороны. Если мы увидим, то есть если мы посмотрим страны, где разрыв меньше, то мы четко заметим, что это страны более благополучные и по уровню доходов, и более комфортные для проживания. Я вообще заметила, может быть, Оля со мной поспорит, или вы, что чем лучше положение женщины в обществе, чем более она комфортна и достойно живет, тем вообще сама страна более богаче. Я это вижу четкую связь.
Нет, я не буду спорить, потому что об этом говорил еще Джон Стюарт Милл в своей работе о подчиненном положении женщины. Буквально не процитирую, но он сказал, что от положения женщины, чем лучше положение женщины в стране, тем больше выигрывает сама страна.
Хорошо, спасибо, Оля. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии журналист, бывший руководитель Центра гендерных проблем Ольга Липовская и президент Общества содействия социальной защите граждан, петербургская эгида Рима Шарифуллина. Я приведу еще немножко статистику из «Комсомольской правды» по поводу ситуации женщины и политика, да, вот в России в частности. В российских парламентах, районах, городских, областных советах женщин в среднем от 8 до 10%. В Госдуме 14%, в Совете Федерации 4,2%. В Скандинавии, для сравнения, женщин в парламентах от 25 до 40%. В соответствии с реестром государственных должностей и федеральных служащих, женщины в России занимают лишь 6% высших, 15% главных и 32% ведущих должностей. Как правило, они находятся на постах, где требуется не принятие, а исполнение решений. Кстати, среди федеральных чиновников женщин 71%. Среди федеральных министров женщин 3, губернатор 1. Конец цитаты. Но вот газета «Известия» провела любопытный такой опрос. Я вот тоже закончу, чтобы по поводу этой статистики. Она попросила своих читателей обратиться, ответить на вопросы. Значит, на такой вопрос. 14 марта в России единый день выборов. И среди кандидатов в депутаты рекордное количество домохозяек. Есть даже уборщицы. Зачем им это? Вот так на этот вопрос отвечала. 43% ответивших читателей ответили, их просто используют в политических целях. 31% ответил, они хотят наконец отдохнуть на Лазурном берегу. 11% ответил, у нас вся Россия держится на женщинах, они справятся. Ну, там уже более мелкие вопросы. Вот в чем причина, Оля, да, Рима, к вам тоже самый вопрос. В чем причина вот этой ситуации отсутствия женщин в политике в России?
Ну, я думаю, что, во-первых, традиционно женщина не воспринимается как политическая фигура. У нас страна очень патриархатная. Прошу не путать патриархальной, хотя это близкие понятия. То есть нацелена, приспособлена под мужчину, отточена под мужчину. И, соответственно, традиционное представление о том, что женщина – это прежде всего мать и жена, домохозяйка, там, обслуживающая семью, оно еще до сих пор сильно в сознании граждан. Я думаю, Рима со мной согласится, да?
Ну, я могу добавить, что мы же понимаем, что, как правило, для того, чтобы участвовать в политике, нужны деньги. А если мы говорим о феминизации бедности, о том, что бедность у нас женское лицо имеет, то, во-первых, у женщин просто нет ресурсов для того, чтобы участвовать в политике и в выборном процессе. Это первое. И второе, наверное, я добавлю к тому, что Оля сказала, что сами женщины у нас очень не уверены в себе и не осознают свое право быть не только матерью и женой, но и быть активным субъектом экономики и политики.
Оль, да, ну, по-моему, это уже давно идет речь на эту тему. Еще мы с вами встречались, по-моему, в студии «Радио Свобода», неоднократно беседуя, еще на заре перестройки, скажем так, да, лет 10-15 назад. А как изменилась сейчас ситуация?
А вот, к сожалению, никак, вернее так, изменилась в худшую сторону. Если в перестройку еще вот на общей волне такого воодушевления и веры в перемены завязывалась, мне кажется, зарождалась какое-то женское движение, то к середине 90-х, я вообще маркирую это Всемирной конференцией в Пекине, конференция ООН по женщинам, когда российская делегация, в общем, продемонстрировала не только отсутствие понимания, что такое солидарность, как консолидироваться, как выстраивать стратегии деятельности, но и даже не сообразила, в чем состоит смысл глобального женского движения. А оно-то как раз существует. Так вот, ну и, естественно, еще изменился и климат политический. Это еще одна из причин. Да, вот добавить к тому, что женщина в России действительно пока еще не научилась любить и уважать себя настолько, чтобы видеть себя политиком, президентом и кем угодно. Ну, то есть, их очень мало, таких женщин. В этом и беда.
Ну, вот интересно, как влияет политический климат вообще на эту ситуацию? Что вы думаете? Смотрите, вы вчера устроили большую акцию протеста в Петербурге, да? Можете рассказать?
Про акцию.
И про акцию, да, и вообще вот ситуацию.
Ну, дело в том, что акция была направлена на защиту социально-экономических прав женщин. То есть, действительно, вот недавно депутаты, мужчины-депутаты, оглянулись и увидели, что народу-то все меньше и меньше, и надо что-то с этим делать. И неплохо подняли действительно пособие 2 года назад, по-моему, работающим женщинам, чего вообще раньше не было. Вот сейчас они могут получить 2 месяца до родов, 2 месяца после родов, приличные, в общем-то, деньги. И 40% от зарплаты, правда, есть потолок, на сегодняшний день 13 тысяч, полтора года. Но когда начался кризис, то работодатели стали просто исчезать пачками. А тот порядок, который установил законодатель, зачетный порядок, когда работодатель сначала выплачивает, а потом работодатель компенсирует фонд социального страхования, он показал все свое несовершенство. Работодатели поисчезали, женщины, вот мы уже годами, у нас 15 клиенток, мы судимся, взыскать с не с кого, а фонд социального страхования говорит, что деньги-то есть эти, но нет закона, по которому они могли бы эти деньги передать этим бедным женщинам.
Напрямую.
Напрямую, да. Это и... Ситуация показала, что этот порядок несовершенный, и акция была именно этому посвящена, обращение в основном к мужчинам-депутатам. Мы так и обращались на акции. Отцы, депутаты. Вот. Пожалуйста, посмотрите, мы есть. И акция имела, в общем-то, успех, потому что, ну, во-первых, все прошло мирно. Те женщины, кстати, многие женщины боялись прийти, потому что есть стереотип, что вот, вернее, не стереотип, а действительно многие акции разгоняются, многие боялись. Но пришли, и все прошло мирно. Это первое. И второе, как-то они воодушевились тем, что они могут сказать о своих проблемах. И даже вот приехала беременная женщина, узнав о акции случайно, сказала, что ее уволили, что она подверглась серьезным унижениям на работе. И поддержала. Акция проходила под лозунгом «Не надо цветов, подарите закон», вот этот о прямой выплате. А мужчины, очень проходящие, особенно воодушевились, окружили нас и стали скандировать: «Подарим цветы, добьемся закона». В общем, все прошло хорошо.
Да, вот, Оля, а к вам этот вопрос. Как влияет, скажем так, вот вы же наблюдаете, как изменилась политическая система?
Да, политическая система сильно прогнила, это мы все знаем. Мы все знаем, что вернулась цензура, мы все знаем, что количество убиваемых журналистов, несогласных с политикой или критикующих политику, растет, что то, что нам показывают на Первом канале, совершенно не соответствует реальной жизни, ну и так далее. Изменились системы формирования партий, то есть человек теперь не, граждане не могут, так сказать, создать партию, не набрав огромное количество там адептов и так далее. Это ведь все означает, собственно говоря, такой откат к, в общем, практически тоталитарной системе. Ну, пусть авторитарной. И в этих условиях вообще гражданское общество и женский активизм, я все-таки настаиваю на том, что у нас не получилось женского движения, но женский активизм, естественно, глохнет. Оно становится разобщенным. Стало труднее как-то осуществлять какие-то проекты. Я думаю, что здесь еще отчасти повлияло то, что бывшая довольно солидная подпитка, поддержка со стороны западных фондов тоже ушла, а ведь ресурсы все равно необходимы на любую активистскую деятельность. Вот, собственно, вот эти несколько причин, они и привели к тому, что женское движение... Но я, например, присутствовала на очень любопытном заседании в пятницу. Там, кстати, была представительница от Эгиды из Питера. В пятницу в штабе «Яблоко» происходила такая краткосрочная четырехчасовая конференция, которая называлась «Женское движение. Вчера, сегодня, завтра». И я бы определила вот эту акцию и самих организаторов. При «Яблоке» есть, значит, гендерный отдел, во-первых. Во-вторых, они два года назад, якобы в память о столетии Всероссийского женского съезда в 1908 году, каким-то образом собрали второй съезд. Называли его замечательным, в общем, страшно ими хвалились, и под этой эгидой создали некую организацию, которая называется «Совет по консолидации женского движения». Так вот, я написала статью под названием «Консолидация симулякра», потому что женского движения нет. Большинство людей, которые присутствовали на этой конференции, просто никогда женским движением не занимались. А когда возник вопрос о том, кто был на первом международном независимом женском форуме в Дубне, с чего, собственно, начиналось, зарождалось женское движение, такой человек оказался один, его назвали динозавром. Это была я. Вот, собственно, и все. Единственное, что порадовало, это то, что все-таки есть молодые. Там было несколько молодых женщин и молодых людей, которые, как я думаю, все-таки не чисто теоретически интересуются проблемами гендерного равенства.
Оля, и что, перспективы такие плохие, совсем вообще никаких нет? Или все зависит от изменения политической ситуации в России?
Нет, все проблемы социально-политические решаются снизу. Вот. Хотя они, естественно, взаимосвязаны с политической ситуацией, и я думаю, в данном случае, что чем хуже, тем лучше. Вот когда совсем... Потому что мы уже наблюдаем многотысячные митинги в городе Калининграде, и я думаю, что это не последний митинг, и накаляется обстановочка, накаляется. Поэтому чем хуже, тем лучше.
Роза нам пишет: мужчины не хотят заниматься традиционно женскими видами труда не потому, что они оберегают женщин, а потому, что эта работа намного тяжелее. Женщина, как ломовая лошадь, пашет целый день, а мужчины позавидовали, что она дольше живет. Даже решили сделать одинаковый с ними год выхода на пенсию. Это в чистом виде сегрегация. Что скажете, Рима?
Ну, в какой-то степени я согласна. Дело в том, что у нас действительно существует, например, 400 профессий, на которых труд женщин запрещен. Это, конечно, когда мы своим подругам из Литвы, Латвии об этом рассказали, они были удивлены, потому что они давно отменили все эти списки. Женщины имеют право, за исключением, конечно, то, что в конвенциях МОД есть определенная профессия, где запрещен труд женщин. Вот. Но когда мы провели достаточно серьезное исследование о работе дискриминации женщин на вредных условиях, то выяснилось, что в списке запрещенных профессий есть, например, профессия машиниста метро, высокооплачиваемая, хорошая профессия. Вот. И одна из девушек обратилась к нам, чтобы мы защитили ее право на эту профессию. И мы судились в Верховном суде. К сожалению, Верховный суд отказал, поскольку я установил, что это супервредная профессия. Но из нашего исследования мы увидели, что существует много вредных профессий. Это сварщица, формовщица, обмуровщица, маляры и так далее. Низкооплачиваемые, где труд женщин абсолютно разрешен. И очень много женщин в силу того, что у них есть дети, вынуждены работать именно на таких профессиях.
Спасибо, Има. Мы продолжим обязательно эту тему о профессиональных ограничениях. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов сегодня на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Сталин с нами. Корни русской революции в современной жизни России обсуждаем в программе «Время гостей» с политзаключенным сталинского и брежневского времени, правозащитником Виктором Красиным и профессором-директором историко-архивного института РГГУ Александром Безбородовым. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Начальник УВД по Новороссийску Владимир Черноситов подал иск о защите чести и достоинства к правозащитнику Вадиму Коростелеву. Сообщается, что в исковом заявлении речь идет о нескольких интервью правозащитника интернет-издания, в которых, в частности, стоимость дома Черноситова называется несоизмеримой с его официальной зарплатой. Кроме того, Коростелев заявлял, что милиция не расследует дела о преступлениях против правозащитников. Черноситов требует опровержения этой информации и взыскания с Коростелева 100 000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. По меньшей мере 5 человек погибли и 25 получили ранения сегодня в результате нападения смертника на северо-западе Пакистана. Сообщается, что смертник привел в действие взрывное устройство у двух автобусов с шиитскими паломниками. Россия не нуждается в увеличении ядерных сил, но считает их гарантом суверенитета и независимой политики, заявил президент Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на коллегии Министерства обороны. Медведев также заявил, что Грузия при поддержке извне продолжает наращивать свой военный потенциал, что представляет угрозу для безопасности России. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в Россию. В Москве он проведет переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Правительство Чили заявило, что число официально опознанных жертв землетрясений и цунами на прошлой неделе 279. Человек, открывший вчера вечером стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне, скончался от ранений, полученных в перестрелке с охраной. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пытается заручиться в Германии поддержкой мер, принятых греческим правительством для выхода из острого финансового кризиса. Греческие профсоюзы проводят сегодня новые акции протеста против правительственных мер. В Польше принят закон о запрете курения в общественных местах. В Таджикистане по результатам прошедших 28 февраля выборов правящая Народно-демократическая партия получила 54,63 места в парламенте.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Эйзенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы накануне Международного женского дня 8 марта, которому исполняется в этом году ровно 100 лет, обсуждаем положение женщин в России, их социально-правовой статус, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях журналист, бывший руководитель Центра гендерных проблем Ольга Липовская и президент Общества содействия социальной защите граждан петербургская «ЭГИДА» Римма Шейфуллина. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Я хотел бы еще привести выдержку из газеты «Новое известие», как раз на ту же тему, о которой мы только что начали говорить, о профессиональных различных ограничениях в отношении женщин. А газета «Новое известие» приводит другую точку зрения. В ряде случаев у женщин есть регламентированные законом льготы. Так, дамы раньше мужчин выходят на пенсию, их не призывают в армию. При расторжении брака и решении суда, вероятнее всего, будет оптимальным для представительниц прекрасного пола. Уголовный кодекс предусматривает отсрочку наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет. Однако не предоставляет аналогичных льгот отцам-одиночкам. Вот, кстати, дискриминация. Это мое мнение. А может, я ошибаюсь. Только женщина, отбывающая наказание, имеет возможность для краткосрочного выезда за пределы колонии, например, для свидания с ребенком-инвалидом. В конце концов, само наказание для женщин-преступниц мягче. В тюрьму они попадают 12-15 раз, а реже мужчин, в основном за убийство или наркоторговлю. Трудовой кодекс предусматривает невозможность увольнения женщины в положение либо матери-одиночки. Существуют некоторые профессии, тяжелые, физически вредные для здоровья, куда работнику в юбке вход заказан, в частности, тушить пожары, нырять за утопленниками, десантироваться на парашюте или водить поезд метро дамы не могут. Нельзя им работать на некоторых должностях металлургии, горнодобывающей промышленности или в химическом производстве. Точнее, можно, но при условии, что работодатель обеспечит полную безопасность условий труда. Конец цитаты. Оля, ну что вы скажете?
Ну, я вообще действительно считаю, что то, как поступают с отцами-одиночками, является дискриминацией. Но эта дискриминация, опять же, базируется на традиционных патриархатных взглядах, где считается, что женщина, прежде всего, мать и жена, а мужчина вот отцом быть не обязан. И, кстати говоря, в России очень немного найдется людей, которых можно полноценно назвать отцами.
Вадим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день и поздравляю с наступающим праздником. Скажите, вот у меня вопрос к двум гостям. Вы не считаете ли вы, что наши две первые леди, ну а у нас их две, в большинстве стран одна первая, правда в Южной Африке их 13, ну вот не считаете ли вы, что наши две первые леди как бы не способствуют тому, чтобы превратить наше промужское общество в проженское? Вот, например, я вижу супругу нашего президента только где-то в платочке и в каких-то религиозных церемониях. А религия вообще всегда принижала роль женщины. И если мы посмотрим, например, какую роль выполняет первая леди, ну, в Америке, вот, например, Лора Буш, она ездила и в Афганистан, встречалась там с политическими деятелями, открывала школы женские, и в Африку. Ну, в общем, это известно. То есть занималась политикой, показывала пример другим женщинам.
Понятно. Вопрос, пожалуйста, Има.
Ну, я могу ответить на это, что вот перекладывать ответственность на этих женщин за всю дискриминацию женскую я бы не стала. Дело в том, что в Америке первые леди ведут такую активную позицию, потому что там традиционно существует мощное женское движение, мощное феминистское движение, и поэтому они просто являются частью этого поколения женщин, которые впитали в себя эти ценности, и они не могут по-другому. А наши первые леди являются частью патриархального поколения женщин, и ничего другого они также не знают. И требовать от них каких-то высот или, собственно говоря, того, чего им просто негде было это взять в нашем обществе, я бы не стала. И я думаю, как раз, если пойдет женское движение снизу, я все-таки надеюсь, что оно рано или поздно оно начнется, то тогда и первые лица тоже, ничего не останется, как выражать интересы
своей позиции.
Свои позиции, да.
Оля, а вы что?
Да, это вопрос культурных различий в протестантской религии, к которой обычно относятся американцы, всегда присутствовал элемент, значит, благотворительности, и поэтому, и кроме того, она значительно свободнее относилась вообще к активному социальному участию женщины. В российском православии несколько иные ценности. Женщине предписывается смирение, значит, подавление гордыни и так далее. Ну, а кроме того, я все-таки хотела бы сказать, что у нас не две первых леди, а одна единственная. Ее зовут Валентина Ивановна Матвиенко. Вот она уж показывает пример настоящего политика.
Кстати, любопытно, если говорить о ней, что ее супруг практически нигде не
функционирует, не замечен. Я его никогда не видела.
Я тоже никогда, только в фотографиях где-то в газетах.
Ну, вы знаете, вот дело в том, что именно с приходом Валентины Ивановны в политику у нас появился Координационный совет по гендерному равенству при правительстве Санкт-Петербурга. Я понимаю, что это такой орган, скажем так, не всем известный и вот не такой активный, но все-таки он есть, в отличие от других городов. И вот тот вопрос, который мы поднимали с пособиями, он был... Нас пригласили на этот Координационный совет, и мы смогли там на официальном уровне все это огласить. И именно через него мы связались с депутатом Государственной Думы Натальей Карпович, которая сейчас лоббирует те изменения, о которых мы говорили. Все-таки какие-то плюсы есть, и мне кажется, что это тоже неплохо.
Ну, если ими пользоваться.
Вот мы воспользовались, то есть, и у нас,
да,
получилось.
Учреждение формального органа нужно делать неформальным просто.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вопрос к вашим гостям. Вот такой будет, помимо социального характера. Сначала комментарий, там несколько секунд. Вот я иду, бывает, мимо техникумов, да, училищ. Стоять группа девушек. В каждой из них в руках по сигарете, которые специально выпускаются, значит, для них. А в скверах, например, в вечернее время, еще и по бутылочке пива, по баночке, точнее, пива. Или такую картину, скажем, вот беременные женщины сидят, да, в одной из них сигарета в руках, а в другой еще и баночка с пивом. Вот у меня вопрос к вашим гостям. Вот, какое будущее России будет у нас вот от таких вот будущих мам, или уже скоро, которые уже родят?
Ну, я согласна с вами в том, что будущая мать, по крайней мере, женщина, собирающаяся стать матерью, ей не стоит злоупотреблять табаком и алкоголем. Хотя иногда немножечко и можно, но злоупотреблять не стоит.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, этот вот товарищ выступающий забыл, что и пьющий отец тоже влияет на будущее поколение. Вот. А у меня вот такой вопрос. Вот во что играют девочки? Девочки играют в куклы, а мальчики в войну. И чем более дикая страна, тем меньше женщин занимаются управлением государства. Вот я не нарадуюсь на Евросоюз. Вот, ну, пример всему миру абсолютно. Ну, а мы еще очень дикие. Мы все в войну играем.
Пожалуйста, Ева.
Как сказал мой друг, поэт, мужчины требуют убийств, а женщины любви. Вы знаете, я хотела сказать по поводу вот тех цифр, тех льгот, о которых вы говорили. И действительно, существует дискриминация мужчин, то есть обратной стороной дискриминации женщин является дискриминация мужчин, вернее, льгот женских является дискриминация мужчин, и это тоже нужно выравнивать. И женщинам, активным женщинам нужно тоже это понимать, а не настаивать на этих льготах. Например, в северных странах сейчас такой ноу-хау, так называемый отцовский отпуск введен. То есть у нас тоже может и мама, и папа взять отпуск по уходу за ребенком, но там они сделали 3 месяца отпуск, который может взять только отец, и если отец не берет, то он сгорает. Они подняли пособие до 80% в Исландии, и мужчины теперь с удовольствием берут этот отпуск. И работодатель, когда берет на работу, смотрит женщину-мужчину, он знает также, что мужчина точно так же может взять такой отпуск. И таким образом вот это вот на рынке труда конкурентоспособность женщины таким образом повышается. Кроме того, они достигли с помощью отцовского отпуска такую цель. Отцы, например, полицейские, которые сейчас с удовольствием сидят с детьми, они становятся более гуманными, они меньше жестокости и так далее. То есть это все огромные плюсы. Я думаю, что мы тоже должны поддерживать введение таких отцовских отпусков.
А, Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот в связи с равноправием, значит, я хотел бы заметить, что здравоохранение – это женская служба, образование – женская служба, судебная система – это уже женский клуб. Вот. Все избирательные комиссии – это женщины. Вообще вся государственная и муниципальная служба – это женская служба. И в этой связи мне очень трудно сказать, что женщины – это полноправные граждане. Точнее, права-то они пользуются, но вот обязанности свои, как граждане именно, а не как женщины, они совершенно не исполняют. Спасибо.
Пожалуйста, Ему. А, или Оля, да.
Ну, я вот сейчас просто первую мысль, которая пришла. Дело в том, что вот такое засилие, как говорят мужчины, засилие женщин в некоторых наших отраслях, это тоже элемент дискриминации женщин. Объясню почему. Потому что, оказывается, дискриминация существует и при бюджетировании. Есть целые отрасли мужские, которые финансируются очень достойно, бюджетно. И есть огромные отрасли, вот о которых сказал слушатель, которые финансируются по остаточному принципу. И туда вытеснены женщины. Если как раз уравнять, если поднять зарплаты и это финансирование увеличить, я вас уверяю, туда пойдут мужчины. И наоборот.
Да, я бы хотела добавить еще, например, если мы согласимся с тем, что медицина – это женская сфера, уверяю вас, чем выше уровень медицинской квалификации, я абсолютно уверена, что, скажем, среди нейрохирургов мужчин гораздо больше, чем среди педиатров.
Да, и также в судебной системе, если мы посмотрим самый тяжелый, самый низкооплачиваемый труд судей, мировых судей, районных судей, это женщины. Но чем выше вы пойдете по иерархии судебной лестницы, тем больше там мужчин, и Конституционный суд, Верховный суд, там подавляющее количество мужчин.
Роман из Сергиева Посада, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
У меня вот вопрос к двум вашим гостям такой. Вот ваше отношение к недавнему решению английского парламента лишить своих вот английских матерей-одиночек всех привилегий, вот в том числе и материальных. Вот не вина ли государства нашего, российского, что оно расплодило этих матерей, так называемых одиночек, и поощряет вот гендерные разводы и тому подобное. Большое спасибо. До свидания.
Мне кажется, что наш слушатель перепутал причину и следствие. Я думаю, что большое количество матерей-одиночек в России или заведенных женщин существует именно потому, что гендерные отношения у нас слишком разлажены, и требования и ожидания женщины не соответствуют тому, что мужчина может ей предложить. А слава богу, потому что у нас женщины работают и могут иметь материальную самостоятельность, они могут позволить себе уйти от мужа, который недовольны.
Пожалуйста, Имма.
Я бы хотела добавить, что действительно некоторые вот, говорит, расплодились матери. Ну, конечно, странно звучит при том, что говорят о повышении рождаемости, да, в нашей стране. Но я могу сказать, что многие женщины, вот, поскольку они не видят перспектив в социальной жизни, и социальные лифты для них наглухо закрыты, они пытаются с помощью детей решить свои проблемы, с помощью рождения ребенка. И от этого страдает и ребенок, и эта женщина. И, конечно, рождаемость-то повысится, но что это будет за человек, и как он будет жить, и какое у него будет здоровье, это, и когда, в каком возрасте его не станет, знаете, это большой вопрос.
Да, и это свидетельство абсолютно неграмотной демографической политики, которую приняло наше государство. Существует исследование, проделанное независимым центром независимых социологических исследований в Москве. Одна из соавторов Овчарова, Лилия Овчарова, по которому доказывается, с одной стороны, что эта демографическая программа проваливается, а с другой стороны, что первой группой риска попадания за черту бедности являются семьи с детьми. Чем больше детей, тем выше риск.
Да, так называемый платится социальный штраф. То есть первый ребенок 30% вы теряете в своих доходах, второй ребенок 60% и так далее.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Что касается оплаты женщин, то, конечно, оплата должна быть одинаковая, такая же, как у мужчин, за одинаковую работу. С этим никто не спорит, это абсолютно верно. Что касается места женщины в политике, например, у нас есть хорошие примеры. Например, Тимошенко, Матвиенко. Вот, они себя ведут в области политики таким же образом, как мужчины. Поэтому, когда мы рассматриваем женщину или мужчину, надо говорить о том, о конкретном человеке, как он себя ведет, как он действует и так далее. То есть нельзя говорить просто о женщинах или о мужчинах, что женщины в политике – это хорошо, что это будет лучше, что что-то будет улучшаться, что будут как-то гуманизироваться отношения и так далее, и так далее. Что касается рождаемости, эти мифы непонятные повторяют как мантры из передачи в передачу или там из статьи в статью. Значит, на Земле существует очень серьезное перенаселение, ресурсов не хватает. Человечество уничтожает леса, загрязняет реки и так далее, и так далее, и так далее. И понятно, что чем больше людей, чем больше населения, тем больше проблем. Для нашей страны, возможно, это актуально, увеличение населения каким-то образом, с какой-то целью. Но увеличение населения где? В Москве, в Петербурге? То есть опять выкинуть людей, выстрелить, то есть вот эти комбинаты, семьи так называемые, и они будут сидеть в офисах, нажимать кнопки, а какие-то инопланетяне будут строить квартиры, привозить им продукты и развлекать. Вот такая вот, собственно говоря, концепция непонятная.
Абсолютно согласна с нашим слушателем по всем пунктам, надо сказать. Но хочу подчеркнуть, что вы, вот, собственно, зрите в корень именно в том смысле, что давно пора покончить с гендерными стереотипами при оценке политиков. Нужно вынести политические оценки за пределы половых признаков и оценивать политика по его программам, базовым принципам, по его, собственно говоря, политическим взглядам.
Я хочу добавить, что как бы мы ни оценивали, но ситуация на сегодняшний день экономическая такова, что женщины экономически не могут попасть в политику, и поэтому, например, в северных странах все-таки там женское движение продвигает квоты. Я тоже за квоты в партии, потому что если этих квот не будет, на мой взгляд, большинство женщин, у мужчин в партии, если они все-таки, ну, как скажем, ну, вряд ли будут принимать женщин, тем более на равных. Даже вот такие вот прогрессивные мужчины, они все равно, ну, есть такая мужская солидарность, и она и будет, вот. Поэтому я за квоты.
Михаил Александрович из Москвы, пожалуйста.
Да-да, добрый день. Вот у меня вопрос такой к вашим гостям. А скажите, пожалуйста, вот возвращаясь в недалекое, так сказать, прошлое, в советское время, как вы оценивали бы роль женщины? Вот у меня такое впечатление, что был в какой-то степени матриархат. Вот такой у меня вопрос.
Я боюсь, что я с вами не согласна, потому что при советской власти существовало, кстати говоря, для всех стран социалистического блока существовали определенные квоты для участия в верховных советах, ну, в политических органах. И женщины должны были составлять не менее 34%. Эти квоты соблюдались неукоснительно и в России, и в Советском Союзе, и в Болгарии, и так далее. Матриархатом не являлась эта жизнь еще и потому, что женщина тащила на себе двойную обязанность. Во-первых, у нас все обязаны были работать, то есть неработающие считались тунеядцами. А домашний труд полностью лежал на плечах женщин. Причем, заметим, домашний труд 30-летней и 40-летней давности значительно сложнее, чем сегодняшний, при отсутствии полном каких-либо бытовых приборов домашних. Вот. А что касается, я хотела все-таки добавить по поводу квот, я согласна с Римой по поводу квот. Более того, я бы предложила такую стратегию, если бы женское, скажем, движение появилось или образовалась какая-то информационная сеть, которая способна была бы на акции на какие-то, то я бы предложила два действия. К следующим парламентским выборам, потребовать от всех партий составить списки кандидатов через один женщина, два мужчины, или наоборот, неважно. И второе, потребовать от всех партий их программы продвижения гендерного равенства, равенства прав и возможностей. Причем предложить им консультативную помощь при составлении таких программ за их же деньги.
Ну, супер. Я еще хотела добавить по поводу советского периода. Я была на семинаре Светланы Айвазовой, да, такого специалиста крупного в этом вопросе, и мне очень понравилось ее исследование. Она действительно, были квоты в советское время, но если мы возьмем коммунистическую партию, которая действительно правила страной, то в Политбюро, то есть в святая святых, тем, кто управлял нашим государством, по-моему, женщина была одна, там, Фирсова, да, когда-то.
Фурсова, извините. Но она ведала культуры.
Да. Поэтому у нас был фактически интересная ситуация была. У нас действительно мужчины были обезволены в целом, и как бы их функция была в семье снижена. Но был такой совокупный отец государства, который решал проблемы мам, а потом в 90-х годах государство отошло в сторону и попыталось возродить старую эту патриархальную семью, что теперь давайте, отцы, вы снова кормите своих жен. Вот. Но отцы были уже обезволены, уже все, никто не мог бороться действительно ни за что, многие поумирали. И поэтому, кстати, много женщин вот остались одни и сами бились за свою жизнь. Поэтому не вижу никакого равноправия в советское время.
Надежда из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень странно было услышать критику, вот сейчас даже я не припомню от кого, в сторону матерей-одиночек. Мало того, что у нас женщин просто на 10 миллионов меньше, чем мужчин, примерно по статистике, и никто не имеет права критиковать женщину за то, что она хочет реализовать свое право материнства. Это одно. И потом я считаю, что вообще в наших условиях демографического спада любыми способами нужно повышать рождаемость. Пусть женщины, для которых даже в наше время просто работы нет, работают мамами и рожают сколько хотят, но за это им нужно платить зарплату.
Ну, здесь мы низводим женщину, вы меня простите, конечно, к роли свиноматки или кого-то еще. Это первое. Проблема. А вторая, в нашей стране огромное количество заброшенных детей-сирот, которых почему-то очень трудно даже при желании удочерить или усыновить, при раздуваемом гневе против западных усыновителей россиянам тоже очень трудно. То есть сама процедура усыновления, удочерения сложная. Может быть, как сказал цыган в том анекдоте, сначала этих отмыть, а потом новых родить.
Валерий из Московской области, пожалуйста.
Я хочу сказать по поводу... Здравствуйте. По поводу матери-одиночек, сейчас был звонок, да? Что все-таки это продолжается 50 лет, это плодится категория. И их надо разделять все-таки, мать-одиночка. Лучше разделить на две категории. те, которые рассчитывают жить только на алименты и все. И те, которые свободные, и бизнесмен, бизнесвумен.
Ну, понятно, да, пожалуйста.
Знаете, сейчас звучат, вот в самих вопросах звучит, конечно, такое пренебрежение вообще к матери. То, о чем я и говорила, что многие женщины, наши клиентки, столкнувшиеся, поверившие государству, что нужно рожать, что государство поддерживает маму в этом, и столкнувшись потом с тем, что они не могут защитить свои права, многие просто настолько были в шоке от того, сколько унижений они претерпели, только потому что они забеременели и родили детей. Ну, не говоря о том, что они сразу стали бедными, во-вторых, безразличие, равнодушие и вот такое отношение, вы расплодились. Это абсолютный диссонанс между тем, что транслирует государство, и между вообще отношением к матери в нашем обществе. Поэтому, на самом деле, многие женщины, вот я считаю, что в целом вот против такого отношения женщины не выходят на улицу, но они протестуют тем, что они перестали рожать. Очень многие, например, вот в моем поколении у меня подруг, которые просто не, у которых нет детей, или один ребенок. И...
Да, Рим, я тоже считаю, что на самом деле для того, чтобы родить ребенка, нужно как следует осмыслить все перспективы. И вот эти какие-то там так смехотворные материнские капиталы, что тут ужасающе смешные пособия и так далее, они не гарантируют, что этот ребенок получит нормальное образование, нормальное здравоохранение, нормальную перспективу получения работы и так далее. Только так выстраиваются грамотные государственные демографические программы.
И просто еще раз добавлю, что, обращаясь вообще к женщинам, пожалуйста, вот если вы решили рожать ребенка, ну, мне бы хотелось, чтобы женщина принимала решение не под тем, не под влиянием, что я рожаю его для себя, для того, чтобы он мне как-то помог мне выжить. Это неправильное стратегическое решение.
Ну, на этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были журналист, бывший руководитель Центра гендерных проблем Ольга Липовская и президент Общества содействия социальной защите граждан Петербургская эгида Рима Шаифуллина. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Бедная Лиза» Аллы Сигаловой. Новые стихи Сергея Стратановского. Адмирал Василий Чичагов. Рассуждение о морских делах доблестного адмирала Екатерины Великой, славной российской императрицы.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мемуары оправдания. Политический советник Джорджа Буша-младшего реабилитирует своего патрона.
Комментарии экспертов.
Выигрыш ЮКОСа, удар по Путину. Борис Немцов о перспективах громкого процесса в Страсбурге.
Право автора.
О правах детей и не только. Валерий Панюшкин. Новый колумнист сайта Радио Свобода.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».